Глава 7, стихи 1-24. Снова евангелист Марк рассказывает нам о столкновении между Господом и фарисеями, одном из тех многочисленных столкновений, которые, постепенно усиливая злобу фарисеев, приводят к страшной развязке. Непростое недоразумение и не одно лишь раздраженное мелкое самолюбие, боящихся потерять свое влияние, чувствуется в укорах книжников, упрекающих учеников Господа в несоблюдении старческих преданий. Корни столкновения лежат гораздо глубже. Перед нами два совершенно различных мировоззрения, два взгляда на религию, два понимания отношения человека к Богу. Ясно, что фарисеи ценят главным образом внешнее поведение и ритуальное или обрядовое благочестие, выражающееся в тщательном и неуклонном выполнении обрядов, многочисленных преданий, религиозных обычаев. Господь, наоборот, требует от человека внутренних настроений, любящего чистого сердца, души благоговейно преданной Богу и поведения всецело подчиненного этому духу любви к ближнему и преданности Богу. Все это возможно лишь при условии, если единственным центром жизни для человека является Бог и единственной целью жизненных стремлений — единение с Ним. Но мы уже знаем, что эти стремления легко подменить другими, имеющими лишь религиозную видимость, и Бога можно заменить различными кумирами. Как ни странно, но таким кумиром, заменяющим Бога, может стать внешний религиозный культ, пышное торжественное богослужение и даже аскетический подвиг. Всем этим можно увлечься до такой степени, что совершенно исчезает мысль о том, что все это не более как средство религиозного воспитания, вне этого не имеющее никакой ценности. Средство становится самодавляющей целью, и в этом увлечении внешностью самая мысль о Боге тускнеет и ослабевает. Для пояснения приведем следующее сравнение. Цель гимнастики состоит в том, чтобы укрепить здоровье человека, и большинство занимается ею именно для этого. Но можно и не иметь этой цели в виду и заниматься гимнастикой ради самой гимнастики, чтобы научиться искуснее делать разные трюки или поставить новый рекорд в каком-либо виде спорта. Так занимаются ею акробаты, борцы, профессиональные спортсмены. Основная задача — укрепление здоровья, тогда забывается совершенно, а чрезмерные упражнения даже вредят. Аскетический подвиг укрепляет духовное здоровье, и в этом его единственный смысл. Есть люди искренне религиозные и верующие, для которых самое слово «подвиг» и мысль о подражании древним святым в суровости жизни имеют обаятельную силу, и они готовы принять на себя любой подвиг ради самого подвига, совершенно не считаясь тем, приблизит это или удалит их от главной цели христианской жизни — единения с Богом, ибо чрезмерный подвиг может быть даже духовно вреден. Для этих людей подвиг становится кумиром, заменяющим Бога. Для фарисеев таким кумиром, который заслонил от них идею чистого богопочитания и обязательного подчинения единой воле Божией, было предание старцев и обряды. Всецело уйдя в эту сторону и слепо следуя за своими излюбленными преданиями, они нередко замечали, что эта ложная ревность ведет их к нарушению подлинной воли Божией, ясно выраженной в законе Моисеевом. Каким образом и от каких причин произошел этот неправильный сдвиг в религиозном мировоззрении, мы не будем здесь говорить. Господь в своем ответе ревнителям преданий отмечает одну частность, где вся бессмыслица их неумеренной ревности выступает особенно ярко. На этих словах мы и остановимся. «И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал, почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери «карван», то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное». Ясно и определенно Господь указывает на противоречие закону, в котором оказались фарисеи, на тот тупик, в который они зашли благодаря тому, что подменили волю Божию своими преданиями. Самый обыкновенный недостаток суетной религии и лицемерного благочестия состоит в злоупотреблении внешней обрядностью. И в этом заключалось фарисейство, с которым Господь неустанно боролся. Человек прикрывает этой маской свои пороки. Таково бывает самомнение этих фальшивых святош, что они жертвуют святым Божьим законом для жалкой обрядности своей благочестивой фантазии. Фарисей в силу обета посвящает весь свой избыток храму на покупку жертв, соли и дров и оставляет умирать с голода отца или мать. Закон Моисея требовал полного послушания и почтения к родителям, и вместе с этим на детей возлагались, конечно, заботы о поддержке их существования. Но если сын тяготился этой обязанностью и хотел от нее отделаться, ему достаточно было сказать о средствах, идущих на содержание родителей карван, то есть посвящается Богу, и он был свободен от своего сыновнего долга. Нарушение Моисеева закона и воли Божьей, в нем выраженной, здесь было явное. И каждому из слушателей становилось ясно, насколько неправы были фарисеи в своем обрядовом фанатизме. Обличая фарисеев, Господь в то же время подчеркивает необходимость исполнения ветхозаветных заповедей и, в частности, важность пятой заповеди закона Моисеева о почитании родителей, которая, по-видимому, очень страдала в то время из-за всеобщего грубения нравов. Заповедь эта дана в Ветхом Завете, но здесь Господь дает безусловное подтверждение ее обязательности для своих последователей и христиан всех времен. С этой точки зрения слова Божии приобретают для нас особенно волнующий и захватывающий смысл, ибо отношение детей к родителям — это больной вопрос нашей современности. Кажется, никогда еще пятая заповедь, десятословие не была в таком пренебрежении, и никогда еще родители не страдали так от детей, как в настоящее время. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле». Так заповедал Господь через Моисея. «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу», свидетельствует апостол Павел в послании к Колоссянам, и в послании к Ефесянам подтверждает с новой силой: «Дети, повинуйтесь своим родителям Господи, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Премудрый сын Сирахов говорит: «Дети, послушайте меня отца, и поступайте так, чтобы вам спастись, ибо Господь возвысил отца над детьми и утвердил суд матери над сыновьями. Почитающий отца очистится от грехов и уважающий мать свою, как приобретающий сокровище. Почитающий отца будет иметь радость от детей своих, и в день молитвы своей будет услышан. Уважающий отца будет долгоденствовать, и послушный Господу успокоит мать свою. Боящийся Господа почтит отца и как владыкам послужит родившим его. Делом и словом почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя благословение от них, ибо благословение отца утверждает дом и детей, а клятва матери разрушает до основания. Не ищи славы в бесчестии отца твоего, ибо не слава тебе бесчестие отца. Слава человека о чести отца его, и позор детям мать в бесславии. Сын, прими отца твоего в старости его, и не огорчай его в жизни его, хотя бы он и оскудел разумом, имей снисхождение, и не пренебрегай им при полноте силы твоей, ибо милосердие к отцу не будет забыто. Несмотря на грехи твои, благосостояние твое умножится, в день скорби твоей вспомянется о тебе, как лед от теплоты разрешатся грехи твои. Оставляющий отца — то же, что богохульник, и проклят от Господа, раздражающий мать свою». Так ясно и решительно засвидетельствована в Слове Божьем обязанность сыновнего почтения к родителям, и обязанность эта остается все той же от древних времен и до настоящих пор. Господь подтверждал эту заповедь, Сам свято исполнял ее в жизни. Припомним, что первое чудо в Кане Галилейской, где Он претворил воду в вино, совершено было им по просьбе Его Пречистой Матери. О детских годах Спасителя мы мало имеем сведений, но святой Лука, тем не менее, сохранил одно характерное и ценное замечание, что он был послушным ребенком и был в повиновении у родителей своих. В минуты последней агонии, вися на кресте, когда призрак смерти витал над его головою, заметив свою плачущую мать у подножия креста, он с любовью остановил на ней взор свой, увидев же и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жено, все сын твой», потом говорит ученику: «Все матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. В последнюю минуту жизни, забывая о собственных невыносимых страданиях, он проявляет таким образом сыновнюю нежную заботу о будущем своей матери, поручая ее попечением своего ученика. У древних евреев заповедь о почитании родителей соблюдалась очень строго, как и все заповеди Моисеева закона. За побои и оскорбления родителей присуждали к смертной казни. Виновного выводили за стан или за пределы города, и там побивали камнями, причем в этом принимала участие вся община села или города. Как объясняет святитель Иоанн Златоуст, это делалось с той целью, чтобы каждый участник казни, глядя впоследствии на свою правую руку, бросившую камень, вспоминал о своих обязанностях к родителям. Участвовало в этом все село, ибо ответственность за преступление закона лежала на всех. Семейные отношения древних патриархов, сплошь проникнутые этим духом сыновней почтительности и покорности, и библейская история дает много трогательных примеров глубокой любви к родителям. Вот Исаак, сын Авраама. Когда Авраам получил от Бога повеление принести в жертву сына своего, он встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего. Исаак беспрекословно повинуется. 3 дня шли они, пока, наконец, Господь указал Аврааму гору, на которой должно было совершиться жертвоприношение. И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. Доверчиво, с полной готовностью, Исаак следует за своим отцом, и пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Даже в эту минуту под ножом отца Исаак не обнаруживает никакого сопротивления, чтобы защитить себя, и только ангел Господень, остановивший руку Авраама, сохраняет ему жизнь. Вот Иосиф, сын другого патриарха, Иакова. В Египте при дворе фараона он достиг высших степеней. Он богат и могуществен, но когда он узнает, что его престарелый отец, простой пастух по занятию, едет к нему и находится уже близко, он забывает все, горя нетерпением скорее увидеть отца. И пышный двор, и свой высокий сан, и свою громадную власть он запряг колесницу свою и выехал навстречу Израилю, отцу своему в Гесем, и, увидев его, пал на шею его и долго плакал на шее его». Вот блестящий царь Израиля Соломон, слава, богатстве и мудрости которого гремела далеко на востоке, и вот отношение его к матери. Вошла Версавия, мать Соломона, к царю Соломону. Царь встал пред нею, поклонился ей и сел на престоле своем. Поставили престолы для матери царя, и она села по правую руку его. Во всей истории христианства мы видим немало примеров подобных же отношений к родителям. Уважение к ним, полная покорность, самоотверженная любовь и всегдашняя забота — все это составляет непременную черту жизни древнехристианского семейства. Из бесчисленного множества примеров возьмем лишь несколько. Святитель Григорий Богослов, в молодости один из лучших учеников афинской школы, имел все шансы на самую блестящую карьеру. Ему предлагали лучшие места в Афинах, ценя его знания и таланты. Жизнь улыбалась ему, маня славой, богатством, почетом. Он отказался от всего и поселился в бедном городке Назиазе, ибо там жили его родители, нуждавшиеся в его поддержке. Его заветной мечтой всегда было монашество, подвижничество, тихая жизнь в пустыне. В школьные годы он часто беседовал об этом со своим другом, святителем Василием Великим, проникнутым теми же стремлениями. Друзья мечтали об этом, строили планы, полные светлых надежд и чистого юношеского увлечения. Ради родителей святой Григорий отказывается от дорогой мечты и от этих планов, и когда святой Василий напоминает ему о них и приглашает жить вместе в пустыне, он отвечает ему письмом: «Я должен нарушить данное обещание, но то не моя вина, ибо долг дружбы должен уступить закону сыновней любви». И в горячей молитве к Богу он так объясняет мотивы своего отказа: «Услуживая родителям, я думал исполнить угодное тебе, Царь мой Христос, ибо ты даруешь смертным детей, дабы они имели себе помощь и ими как жезлом подпирали свои дрожащие члены». Наш отечественный подвижник, преподобный Сергий Радонежский, также стремился к монашеству и уединенной жизни еще в юности, но ради отца и матери откладывал исполнение этих желаний. «Сын мой, — говорили ему родители, — престарелые Кирилл и Мария, — побудь с нами до нашей смерти, не оставляй нас, закрой нам глаза, а там поступай по желанию сердца своего, как Господь укажет тебе». И покорный сын свято исполнил просьбу родителей. Он оставался с ними до их смерти, оберегая и поддерживая их старость, и только похоронив их, принял иночество и ушел в пустыню. Другой великий подвижник, святитель Савва, архиепископ сербский, выполнял за своего старика отца все подвиги и молитвы аскетической жизни, которые тот уже не мог нести по дряхлости своей, взяв на себя таким образом двойное бремя подвижничества за себя и за отца. Почему важна пятая заповедь, и почему святые угодники так строго соблюдали ее? Мы знаем, что все заповеди даны Господом для блага самого же человека. Они представляют собой те духовные основы жизни, утверждаясь на которых человек может создавать себе счастье и прочную будущность. «Я вывел их из земли египетской, — говорит Господь устами пророка, — и привел их в пустыню, и дал им заповеди мои, и объявил им мои постановления, исполняя которые человек жив был бы через них». Тоже следует сказать, в частности, и о пятой заповеди. Она необходима прежде всего для нас самих. Во-первых, это лучшая школа послушания. Ничего не может быть проще, легче и естественнее, как научиться послушанию в семейной обстановке, в подчинении родителям. Это самое легкое послушание, которое знает жизнь. Если даже у строгих родителей оно соединяется с требовательностью и некоторой суровостью, отчего кажется порой труднопереносимым, то все же это чувство тяжести и неприятной принужденности смягчается родительской любовью и заботливостью. Родителям подчиняться легче, чем чужому человеку, уже просто потому, что они родители, самые близкие люди, потому что мы им всем обязаны, потому что даже внутренне не соглашаясь с их требованиями, мы все-таки знаем, что эти требования всегда преследуют нашу пользу, как бы их ни понимала родительская любовь. Где вы найдете подобную школу? Но вы спросите, может быть, зачем же надо учиться послушанию? Разве оно необходимо для человека и для его счастья? О, да! Если даже взять просто житейские отношения, то нетрудно заметить, что они представляют непрерывную цепь подчиненности в разной степени и в разной форме. Учитель, хозяин, начальник, власть, закон, государство — все требует послушания. Вся жизнь построена на этом, и от жизни никуда не спрячешься. Вот почему людям, недисциплинированным с детства и не привыкшим к послушанию в родительской семье, так тяжело и трудно живется. Жизнь или сурово ломает их по-своему, или просто выбрасывает вон, как негодный мусор. Но это далеко еще не самое главное. Гораздо важнее то обстоятельство, что христианская жизнь должна быть ничем иным, как сплошным послушанием Богу. Жизнь не игрушка. Это непрерывный процесс построения Царства Божия, созидающегося под руководством Божиим. Мы все призваны к этой работе, и каждому из нас отведена в этом деле своя роль. Чтобы работа шла спокойно и гармонично, для этого необходимо, чтобы каждый из нас с сознательным подчинением принял свою роль из рук Божьих и работал там, где поставил его Господь. Конечно, мы свободны и можем или отказаться от этой работы совсем, или вести ее по своему произволу. Но в первом случае мы не можем попасть в Царство Божие, если не работаем над его устроением, во втором случае мы неизбежно наделаем массу ошибок и фальшивых шагов, которые могут привести к пропасти. Или же, для того, чтобы поставить нас опять на правильную позицию и привести нашу деятельность в согласии с законами постройки, Господу приходится употреблять очень суровые меры, а это тяжело и больно. Поэтому, чем полнее послушание Богу, тем правильнее идет наша христианская работа, и тем легче жизнь по внутреннему ощущению, хотя бы внешне она была полна неудач и бедствий. К Божьему же послушанию лучше всего ведет школа родительского послушания. Вот почему она так нужна. Скажу более, самая суровость родительской дисциплины полезна для детей и желательна. Почему? Суровые испытания необходимы для духовного совершенствования, как огонь, очищающий металл. Здесь мы не будем говорить о психологических причинах этого явления, но это закон духовной жизни. Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. Но если эту школу скорби и испытаний мы не пройдем в детстве, в родительской семье, то Господу ничего не останется, как подвергнуть нас испытаниям жизни, а это гораздо труднее, особенно без предварительной подготовки в родительском доме. Но если этот скорбный курс духовного воспитания в виде родительских наказаний и известной суровости отношений мы пройдем с детской покорностью в родном доме, то дальнейшие испытания часто оказываются ненужными, по крайней мере, наиболее острые и болезненные из них. Поэтому последующая жизнь идет сравнительно гладко во исполнении обетования Божия. «Благо тебе будет, и да долголетен будешь и на земли». Строгость полезна еще и в другом отношении. Как первая подготовка к борьбе с самоугождением, с похотью, со страстями. Чтобы вести эту борьбу и владеть собою, не уступая страстным порывам, для этого необходимо так называемое духовное бодрствование, то есть известное постоянное напряжение духа. Но напряжение это на первых порах лучше всего достигается, когда вблизи чувствуется чей-нибудь строгий авторитет. Правда, тогда оно бывает принудительным, но, во-первых, все начальные шаги духовной жизни носят принудительный характер, а во-вторых, от этого она не теряет своего значения. Родительская строгость, поддерживая это напряженное внимание духа, мало-помалу создает к нему навык, и это чувство нависшего над тобою сдерживающего авторитета, воспитываясь в родительской семье, остается потом на всю жизнь. Впоследствии оно легко переходит в чувство всевидящего ока Божия, когда родительский авторитет в сознании человека уступает место авторитету Бога как высшему руководящему принципу жизни. Вот почему строгость родительская полезна для детей. Недаром премудрый сын Сирахов поучает: «Кто любит своего сына, тот пусть чаще наказывает его, чтобы впоследствии утешаться им. Поблажающий сыну будет перевязывать раны его, и при всяком крике его будет тревожиться сердце его, не давая ему воли в юности и не потворствуй неразумию его. Нагибай выю его в юности и сокрушай ребра его, доколе оно молодо, дабы оно не вышло из повиновения тебе». Отношение к родителям в духе пятой заповеди представляют также лучшую школу любви к ближним. Любить ближнего отвлеченно, в теории, любить лишь на словах или в мыслях сравнительно нетрудно. Но любить его делом, любить его не как поэтическую мечту, а как реальную жизнь, часто грязную и непривлекательную, любить именно того ближнего, который находится около тебя, а не в далеких грезах, это неизмеримо труднее. А между тем, именно такая любовь требуется в христианстве. Станем любить не словом или языком, но делом и истиною, говорит апостол. И вот первым предметом такой практической деятельной любви естественнее всего быть родителем. Только теоретики, мало понимающие духовную жизнь, могут говорить, что любовь к родителям — лишь особый вид любви к самому себе, новая форма личного самолюбия, Лев Толстой, и что поэтому, пренебрегая этой любовью, надо стремиться любить все человечество. Это легко сказать, но таких скачков любовь не знает. В действительности сердце учится любить лишь постепенно, расширяя круг любимых, начиная с самых близких и кончая дальними, чужими, посторонними. Поэтому естественный ход расширения любви приблизительно таков: сначала любовь к родителям, потом к братьям и сестрам, родственникам, друзьям, знакомым, согражданам, единоплеменникам и, наконец, как венец всего, ко всему человечеству. Вряд ли можно избежать необходимости пройти все эти ступени последовательно, и, по-видимому, тот, кто не умеет любить своих ближних, никогда не может иметь любви ко всему миру, ко всем людям, как бы горячо он ни говорил об этом. Правда, в христианской жизни, в развитии любви преобладают мотивы духовной, а не физической близости. Но это относится уже к сознательному возрасту, к периоду духовной зрелости. Для ребенка же и для ранней юности первой школы любви действительной, а не мечтательной, является все-таки отношение к родителям. Отсюда ясно, насколько важно это отношение воспитать в строгом духе пятой заповеди Божией. Непочтение к родителям детей — это страшная неблагодарность с их стороны. Подумайте, сколько терпит мать для своих детей. Сначала муки рождения, потом бесконечный ряд забот и тревог, все волнует: болезнь ребенка, необходимость ухода, беспокойство из-за посторонних дурных влияний, школьные неудачи, детские огорчения, постоянная мысль о будущей судьбе. Дети подрастают, новые думы, о подходящей партии для брака, о выборе карьеры, первые житейские разочарования и так далее. Все это мать переживает часто острее, чем дети. А если дорогое и любимое дитя попало на неверный скользкий путь, гибнет в пучине порока и разврата, и нет сил его спасти, ему помочь? Сколько тогда горя и слез! Кто поймет и оценит эту Голгофу матери? И в награду за все это дети обыкновенно отказываются от родителей. Горестная разлука всегда неизбежна. С точки зрения общественной пользы, правильные отношения детей к родителям, то есть отношения полные любви и покорности, также необходимы. Семью недаром называют основой общества. Из этих семейных ячеек строится все общество, и дух семейных отношений неизбежно ему передается. Там, где эти отношения нравственно портятся, семья начинает разлагаться, и вместе с тем начинает гнить общество, теряя прочность внутренних связей. В конце концов, все так называемые общественные добродетели первоначально воспитываются в основной ячейке семьи, представляющей миниатюрный образец общества. Если семья проникается духом эгоизма и личного себелюбия, то она выпускает из недр своих тоже эгоистов, которые в общественной жизни становятся лишь элементами распада и разложения. Родители, наконец, являются орудиями Творца для продолжения человеческого рода. Поэтому и почитать их надо, как таковые орудия, которыми Господь благоволит пользоваться для своих целей. Молитва родителей и их благословение имеют великую силу в очах Божьих, как будто сам Господь признает за ними особые права над детьми. Сколько раз молитва матери спасала детей от гибели, особенно от гибели нравственной. Припомним Монику, мать блаженного Августина, годами молившую о вразумлении своего заблудшего сына и, наконец, выплакавшую его спасение. Припомним святого мученика Миракса, изменившего сначала христианству и возвращенного снова на путь исповедничества молитвами родителей. А какую силу имеет родительское благословение, даже случайное или вырванное при помощи хитрости? Таким образом, Иаков получил благословение, предназначавшееся, собственно, его старшему брату Исаву от отца своего Исаака. «Да даст тебе Бог, — сказал ему Исаак, возлагая на него благословляющую руку, — от росы небесной и от тука земли и множества хлеба и вина, да послужат тебе народы и да поклонятся тебе сыны матери твоей». И эти слова благословения исполнились буквально на Иакове и его потомстве. Таким же, видим, оказалось благословение Ноя, данное Иофету и Симу. И особенно благословение престарелого патриарха Иакова, точно определившего судьбу всех его потомков. Благословение того же Иакова поставило младшего его внука Ефрема выше старшего Манассии. Существует старый рассказ о силе невольного материнского благословения. У одного кроткого тихого мальчика была очень сварливая мать. Она не любила сына, и много бедному малютке пришлось вытерпеть от нее побоев и брани. Но он всегда оставался послушным и почтительным сыном, никогда не жаловался и лишь плакал втихомолку. Когда он подрос, жизнь его стала невыносимой. Он чувствовал себя в родном доме лишним и ненужным. Тогда, скрипя сердце, он решил идти куда-нибудь на сторону, искать работы и счастье. Мать охотно разрешила ему это. Она была рада отделаться от нелюбимого сына. «Благослови меня, матушка», — сказал сын, прощаясь. Злая женщина не смягчилась даже в эту минуту. Она схватила из-под печки полено и бросила ему. «Вот тебе мое благословение», — вскричала она. Мальчик низко поклонился, поднял полено и бережно завернул в кафтан. «Спасибо, родимая», — промолвил он. «Прощай». Даже полено было ему дорого, как благословение матери и единственная память о ней. Он выстрогал из полена дощечку, отдал ее в иконописную мастерскую, где по его заказу написали на ней образ Спасителя. С этим образом он никогда не расставался. Это было все, что он получил от матери, и Господь, видимо, благословил его за это почтение к матери и за уважение к ее благословению. Что бы он ни начинал, успех сопутствовал ему неизменно. Его очень полюбил новый хозяин, бездетный вдовец, к которому он поступил в контору и от души заботился о нем. Когда же мальчик вырос и освоился с работой, он сделал его своим пайщиком и, умирая, назначил наследником значительного состояния. «Чти отца твоего и матерь твою, да благо тебе будет», — говорит Господь. Наоборот, проклятие родителей влечет всегда ужасные последствия. Помню рассказ о страшном событии, имевшем место в одной из южных губерний. Маленький ребенок, девочка, была проклята неразумной матерью в самый момент своего рождения. Мать желала и ожидала мальчика, родилась девочка. Это ее рассердило. «А будь ты проклята!» — вскричала она со злобой, смотря на крохотное плачущее создание, которое поднесли ей показать. Увещание священника и родных ее не образумили. Затаенная ненависть к невинной крошке осталась надолго и не раз прорывалась новыми проклятиями. Это не замедлило отразиться на ребенке. Девочка росла дикой, нелюдимой, как затравленный зверек. Вскоре обнаружились признаки безумия. На ненависть матери она отвечала ненавистью и часто ее царапала и кусала. С 12 лет у них начались уже настоящие побоища, причем дочь хватала все, что попадалось ей под руку, и с невероятным бешенством бросалась на мать. Развязка была трагическая. Однажды, когда они поссорились из-за чего-то у печки, мать сильно толкнула в грудь безумную, та схватила топор, лежавший под голцом, и одним взмахом уложила мать. Такова сила родительского благословения и проклятия. Давая такую власть родителям, Господь тем самым напоминает обязанности к ним детей. Обязанности эти, по православно-христианскому учению, таковы. Первое — почтительность к родителям. Второе — повиновение им. Третье — питание в старости или когда они вообще не способны к труду. Четвертое — молитва постоянная в течение всей жизни. Пятое — поминовение после смерти. Почтительность к родителям обыкновенно вознаграждается через ваших же собственных детей. Почитающий отца будет иметь радость от детей своих, говорит премудрый. Наоборот, неуважение к родителям и на детей навлекает те же последствия. Это естественно. У одного африканского племени дикарей существует жестокий обычай. Стариков, не способных по дряхлости ходить на охоту и добывать себе пропитание, они отвозят куда-нибудь в чащу леса или овраг и там бросают на произвол судьбы, предоставляя им умирать или от голода, или от хищных зверей. Человек становится слаб, бесполезен, следовательно, кормить его не стоит. Однажды Самбо, молодой здоровый негр, взял своего старика отца, который от старости не мог двигаться, положил его на большой лубок и поволок в лес. За ним бежал его маленький сынишка. Они дошли до глубокого оврага, здесь негр хладнокровно опустил отца на лубке на самое дно оврага, повернулся и пошел домой. Сын остался в нерешительности на краю оврага. «Отец!» — крикнул он. «Стой!» Самбо повернулся. «Чего тебе?» «Подожди, я достану лубок. Брось, зачем? Но ведь ты тоже состаришься». «О да. На чем же я повезу тебя?» Негр постоял, подумал, поскреб свою курчавую голову, потом слез во враг, положил отца на лубок, привязал покрепче, чтобы не сполз, и поволок домой.